И будем сегодня продолжать серию проповедей, о которых я вам говорила уже с прошлого раза. Мы начали, и называется это огромная такая тема, очень важная. И она называется «Я больше не жертва». Давайте скажем громко. «Я больше не жертва». Я не есть жертва сатаны. Я не есть жертва греха. Я не есть жертва чьих-то ошибок, чьей-то злости, чьей-то агрессии, непрощения. И в прошлый раз, если вы помните, мы с вами говорили о том, что существуют жертвы психологического, вербального насилия. И они распространены, их очень много таких людей, пораженных чьим-то словом, чьим-то неправильным отношением, даже больше, чем жертв сексуального насилия. И мы с вами говорили о том, что, в принципе, каждый из нас когда-то был такой жертвой. Может быть, даже продолжает оставаться. Но очень важно в таком состоянии понять, что мы через смерть Иисуса Христа, через Его воскресение, через Его святую кровь, мы не призваны ходить в состоянии жертвы, но мы призваны быть победителями. Мы призваны побеждать любую боль, любое непрощение. Мы призваны прощать, так как и Господь простил нас когда-то. И это очень-очень важно. Но я хочу сказать вам одну вещь, что я разговаривала, скажем так, с одной душой, не хочу говорить с мужчиной или женщиной. И эта душа мне сказала, когда мы молились молитвой, и когда мы прощали своих обидчиков, абьюзеров, да, как мы говорили, и нужно было назвать имя, то я называл или называла свое имя, потому что я есть тот человек, который ранит других. Откуда же берутся обидчики, откуда берутся, как мы говорили, абьюзер, да, человек, который просто психологически, вербально может убивать других. А вы знаете, что это те же самые жертвы чьей-то агрессии, чьей-то злости. Откуда берется все это плохое? Откуда берется такое отношение к людям, когда человек просто может убить словом? Откуда берутся эти люди? Они есть жертвы чьего-то такого же неправильного отношения. И сегодня мы с вами будем говорить о такой важной теме. Я просто рассуждала, что действительно люди, которые ранят других, они были когда-то кем-то ранены. Согласны? Они были точно так же когда-то кем-то отвергнуты. И эта отверженность в них настолько велика, что они потом отвергают всех подряд. Они отвергают даже самих себя, они отвергают Бога, они отвергают тех, кто хочет нести им добро, кто хочет их любить, кто заботится. Почему? Потому что неисцеленная душа. И сегодня мы будем говорить конкретно о духе отверженности. И пусть никто здесь не подумает, о, пастор, наверное, говорит обо мне или о моем близком. Я буду говорить о себе, я буду говорить о каждом из нас, потому что нету ни одного человека, который бы не пострадал от отвержения. Нет ни одного человека здесь. И я вам буду говорить примеры, вы поймете, что действительно этот дух, он очень сильный. Если он имеет силу и власть воздействовать на человека с рождения, да, то это действительно сильнейшее оружие сатаны, которое может разрушить отношения в семье, которое может разрушить отношения на работе, в церкви, где угодно. И знаете, задается такой вопрос, почему многие люди ездят на энкаунтеры, ездят на служение освобождения, но они до конца так и не свободны? Да потому что остается душа, неисцеленная душа, неисцеленное сердце. Остается рана, в которой эти духи, они просто скапливаются, как микробы. И пока не будет исцеления души, никакое освобождение от бесов не поможет. И мы можем приказывать, и бесы слушаются нашего слова, слушаются власти в Иисусе Христе, они уходят. Но так как есть место неубранное, так как есть место неисцеленное, неисцеленные эмоции, воспоминания какие-то, да, то они будут всегда, всегда возвращаться. Поэтому, как я говорила в прошлый раз, освобождение и молитва власти – это самое простое, что можно сделать. Но дальнейшее потом исцеление в Слове, дальнейшее исцеление в Духе Святом, в общении с Господом, это еще важнее, потому что это позволяет эту рану полностью закрыть любовью Иисуса Христа. Аминь? Аминь. И вы знаете, я, как я сказала, буду приводить примеры, и, может быть, люди будут говорить, ну, вы можете сказать, что я уже от этого освободился или освободилась, этого у меня нету. Но мы, наверное, до конца даже не понимаем, каким образом вообще может быть отверженность, каким образом может человек носить это в себе. И отвержение может, как я сказала, прийти действительно, начиная от зачатия вообще. То есть ребенок был зачат, например, вне брака. Он автоматически получает дух отверженности, потому что это было сделано во грехе. Этот ребенок может быть не настолько долгожданный, этот ребенок вызывает стыд, может быть неудобно. Может быть, этот ребенок, он рожден в многочисленной семье, в которой, многодетной семье, в которой и так материальные недостатки. Родители понимают, что это все не кстати. И если ребенок не кстати, это уже посылается просто как такое послание на духовном уровне, что ты не кстати в этом мире. И можно приводить очень много примеров, и мы просто давайте перечислим. Если у человека в основном отверженность сеется в раннем возрасте, в детском возрасте, есть какой-то физический недостаток, конечно же, дети бывают очень безжалостны, они смеются над ним. Издевательства могут происходить где угодно, в школе. Сейчас очень распространено, когда на работу берут людей и проверяют их криминальный бэкграунд, да? Но как важно проверять учителей, их духовный бэкграунд. Никто этим не занимается, потому что с нашими детьми могут работать такие же отвергнутые когда-то дети, которые стали учителями, и которым учить вообще противопоказано, пока не произойдет их исцеление и освобождение. Да что далеко говорить, далеко ходить, если мы, как родители, мы строим будущее наших детей. И мало молиться только за детей, надо молиться за себя, чтобы Господь нас очистил. Потому что если в нас есть эта отверженность, если мы где-то обижаемся, что нам не додали любви, не додали внимания, если нас отверг супруга или супруга, то это остается в нас, и мы это автоматически переносим на детей. Поэтому родители, они строят будущее своих детей. И освобождаясь сами, мы освобождаем последующие поколения. Знаете, мы жили все в бывшем Советском Союзе, где люди действительно тяжело работали, все были заняты, да. И очень часто дети могут просто иметь с самого детства какое-то непрощение, что родители мало занимались ими. Мои родители тоже работали тяжело, и слава Богу за это, да. Но могут быть какие-то обиды, что у меня была мечта, я хотела танцевать, хотела в танцевальную студию ходить, да, и как бы меня мама с папой не развивали в этом плане, не отдали меня, закрадывается какая-то обида, да. И это детские, казалось бы, обиды, но многие дети были лишены элементарного общения с мамой, с папой, потому что бешеная гонка, занятость, загруженность, и они просто не видели этой любви. Плюс, когда мама с папой не знают, как правильно воспитывать ребенка, очень часто своей критикой они сеют такие слова, которые потом прорастают в их взрослой жизни. И ребенок буксует, буксует, буксует. Он как будто стоит перед какой-то стеной и не может пробить. Почему? Потому что слова мамы или папы, они настолько сильно засели в голове ребенка, что он никчемный, что он ничего не может добиться, что он пустоголовый, что он просто никак не может иметь успех в своей жизни. И вы знаете, очень часто, когда несколько детей, как правило, говорят, что средний ребенок, старший — это первенец, старшего балуют, маленького тоже, соответственно, балуют. Но средние детки, они, как правило, страдают отверженностью. Может быть, в разных семьях по-разному. И когда есть эта ревность, знаете, между сестрой и братом или сестрами, братьями, то тоже ребенок очень часто, у него возникает это отвержение, что его любят меньше, чем других. И вы знаете, большинство, практически все, наверное, диктаторы, люди, которые убили множество других людей, они имели отверженность в своих семьях. Отверженность в семьях, они не имели отношений с отцом, Мы знаем, что отец Гитлера, он был очень такой abusive, знаете, и сам точно так же не знал своего отца, он был рожден вне брака. Поэтому все имеет в себе корень, ничего не происходит просто так. Если эти раны не исцелены, если эти бесы не изгнаны, если человек не освобожден, не исцелен через кровь Иисуса Христа, то это будет круг, замкнутый круг, который будет распространяться на поколение. И вы знаете, я так вспоминала просто вот свою молодость, свое детство. И надо сказать, я как бы была таким ребенком, достаточно успешным, хорошо училась. И у меня не было таких проблем, знаете, как иногда над детьми издеваются прямо в школе и гонят как-то, знаете. У меня, наоборот, было очень обостренное чувство справедливости. И когда кого-то унижали, я всегда встревала и всегда была на стороне слабых. Но такое же обостренное чувство справедливости у меня было потом, знаете, настолько развито, что я уже готова была даже лезть в драку. И вы знаете, очень реагировала как бы болезненно на предательство. И когда мой муж уже потом, когда мы поженились, он сказал, что твои близкие подруги, они копали под тебя, они обливали тебя грязью за твоей спиной. Я была в шоке. Я долго не могла просто простить, и с одной подругой мы так примирились, а с другой как бы у нас не произошло встречи, не произошло примирения. Но я понимала, что это все во мне, оно просто бурлило. Я долго не могла простить, исцелиться. Один раз я услышала, что моя подруга, она просто распространяла обо мне какие-то неправильные там слухи и все. И вы знаете, я приехала домой на каникулы, я просто пошла к ней домой и так, грубо говоря, набила ей морду. Вы понимаете? Хотите это видео увидеть, пастор Лена? Но это было. И мне было это настолько неприятно, мне это было больно. Очень долго я не могла исцелиться. Когда мы уже встречались со Славиком, дружили, мы пошли один раз в кафе летнее в Харькове. И мне вот показалось, что плохо посмотрели на нас девчонки, они там хихикали, сидели компанией. Я взяла стакан сока, подошла и вылила ей вот так на голову. И все, они все схватились, и уже пошла бы драка. Славик меня просто отталкивал. То есть оттягивал, то есть это была такая агрессия, да, такое было просто вот, знаете, ну, вроде бы как за правду, но у меня не было никому милости и прощения особого, не было. И это тоже корень отверженности, он где-то там сидел далеко, и я пыталась вот таким вот образом сражаться за справедливость и наказывать, и судить других людей. И вы знаете, действительно, отверженность, она может проявляться совершенно по-разному. Человек быть отверженный, и его как будто нет. Он, это уже, знаете, такая, как действительно вообще страшная картина, даже думать об этом, что он в полной изоляции, он вроде бы среди людей, но он в полной изоляции. Я слушала свидетельство одного парня, одного молодого человека, и есть такой очень интересный канал, и там такие, знаете, очень такие ободряющие выступления, да, encouragement, скажем так, такой speech, и он говорил это именно об отверженности, он говорил, как он это преодолел. И он рассказывал, что первый удар отверженности у него был в детстве в 11 лет, когда он влюбился в девочку. Ну, не влюбился, там понравилась ему девочка. И как раз был День Святого Валентина, и знаете, как в Америке дарят, он с Канады сам, он дарит валентинки, вот эти открытки, всякие подарочки. Вот. И они жили в Канаде, и достаточно холодная погода. Она жила через озеро, озеро замерзло полностью, и он занимался хоккеем тогда, и так уже подавал надежды. И вот он через все это озеро на коньках, он доехал к ней домой, и такой весь радостный, и как говорят американцы, «Do you want to be my Valentine?» «Хочешь ли быть вот, ну, как бы моей валентинкой, да?» Она сказала «No, thank you». И она его отшила, скажем так. И он говорит, вот этот первый удар такой, да? И, конечно, если нету рядом человека, который бы мог поддержать, мамы, папы, к Богу не обращается, пошла раночка, маленькая язвочка стала образовываться. Вдруг, он говорит, я был достаточно успешным в спорте. Вдруг в команде моей, вдруг сын тренера стал издеваться надо мной. Видно, имея папу такого достаточно как бы влиятельного, мы, говорит, ехали с соревнований, сидели в микроавтобусе, я, говорит, был очень уставший, и он подошел и просто стал говорить плохие слова, стал кидать в меня что-то. Я, говорит, был уже настолько уставший, что я даже не сопротивлялся. И я услышал внутри себя, как просто все во мне парализовано. И, говорит, вместо того, чтобы дать сдачи или сказать, или пожаловаться, я, говорит, вот так скрутился в позу зародыша. И он продолжал просто издеваться и плевать уже на меня. Вдруг, говорит, то есть эта рана, она стала расширяться. Вдруг неожиданно в школе, когда у меня не было проблем, стали надо мной смеяться мои, говорит, одноклассники. Я хорошо учился, я занимался спортом, но одноклассники были настолько жестоки, что самое веселое развлечение у них было – это засунуть его в мусорный бак на перемене. И они гоняли, говорит, меня просто как козленка по всей школе, чтобы поймать и засунуть в эту мусорную бочку. Это был фан для них. И, говорит, эта отверженность, она настолько вошла в меня, что я, говорит, где-то к 15-16 годам из достаточно успешного подростка, подающего надежды, я превратился, говорит, просто в ничтожество. Я забросил хоккей, и он сказал, что я стал по 16 часов сидеть за компьютером, играть в компьютерные игры. Два раза его исключали из школы, потому что в нем просто не было сил учиться. Он не хотел уже ничего, он не хотел ходить в школу. Совершенно раненый человек. И он рассказывал дальше, как он смог преодолеть это все. И вы знаете, это было свидетельство человека неверующего. Но мне было интересно послушать, как справляются с этим в мире. И он сказал, что потом у него было просто множество еще таких ударов. В определенный момент он принял решение полностью изменить свою жизнь. Он стал строить себя, самосовершенствовать. Я не знаю, как сейчас он живет, но вы понимаете, когда это делается человеческими усилиями, нашими усилиями, без помощи Бога, силы Божьей, эта вещь рано или поздно опять вернется. Опять найдется тот человек, который зацепит себя за живое. И если не будет освобождения на духовном уровне, то освобождение такое, знаете, как бы через мысли, через занятия какими-то делами, это все будет временно. Это все будет временно. Итак, нам нужно исцеление нашей души. Давайте мы откроем притчи 18.14. Притчи 18.14. «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Кто может подкрепить его? Мы уже знаем ответ на этот вопрос. Только Господь. Только Господь может восстановить душу, восстановить дух, очистить нас. И когда Иисус Христос висел на кресте, вы знаете, что Он умер от разрыва сердца. Он умер тогда, когда Он возгласил: Боже мой, почему Ты меня оставил?» Практически Его слова были, это слова ребенка, отверженного, оставленного Богом. Ну почему так жестоко, как нам кажется? Да потому что Иисус, Он понес и нашу отверженность там на кресте, чтобы мы не ходили и не мучились с этим, чтобы мы были свободны. Я вам буду просто говорить множество примеров, что действительно Иисус, Он может сопереживать нам во всем, потому что Он действительно был отвержен, забыт, Он был не принят просто с самого Его рождения. И мы будем сегодня просто говорить об этом, когда эта мысль дойдет до нас, что Бог уже сделал все, чтобы мы были приняты, нам не нужно искать принятия у людей, но прежде всего утвердиться в принятии Бога. Это точка отсчета. Если не будет этого, если мы будем постоянно питаться религией или откровениями кого-то, если мы так и не построим взаимоотношений с Богом, мы постоянно будем под открытым огнем дьявола. Окей. Итак, отверженность — это корень. Давайте откроем Иоанна 14:30. Значит, я сказала, что если есть рана, значит, дьявол имеет на нас власть. И посмотрите, Иисус говорит, уже немного мне говорить с вами, да, но дальше вот эти вот слова важны. «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Когда мы исцелим наши раны, дьяволу не за что будет зацепиться. ему не будет никакого плацдарма. И тогда мы действительно станем успешными. Тогда мы действительно будем приняты, нас будут принимать, мы не будем подозрительными. Мы не будем просто отвергать любви других людей, потому что наша душа будет чистая. Все, что нам надо будет, это потом только, знаете, делать такую регулярную уборку, пересмотр просто внутри нашего сердца. Но дьявол не должен иметь никакого места внутри нас. Никакого места внутри нас, потому что через отверженность открываются двери духом мучителя, которые мучают, которые садят человека, как я сказала, в подозрительность, критику, которые не позволяют человеку строить отношения, не позволяют любить, не позволяют служить. Скажите, много может послужить человек раненый? Много может человек кому-то помочь, если он сам хромает на оба колена? Если в нем самом горечь и злость, и непрощение, и рана вот это есть? Поэтому это очень большая, конечно, тема, но я бы сегодня хотела говорить именно, как распознать, что у меня есть отверженность, как относиться к отверженным людям, особенно в церкви, да, мы можем видеть, мы можем это наблюдать. То есть мы можем быть сами отвержены, и мы можем рядом иметь кого-то отверженных, да, или в нашей семье, или в церкви, и мы не понимаем, как бы, почему они так себя ведут. Почему они превращаются вдруг ни с того, ни с сего в таких агрессивных, злых людей? Иногда нам не верят, и сколько бы мы им ни давали, им все мало, они все время недовольны, они не прощают, они всех критикуют. И на определенном моменте, если нас такие люди будут раздражать, это означает, что мы сами не свободны. Запомните эту мысль. Если нас такие люди будут раздражать, и мы будем от них просто отстраняться, и они нам будут неприятны, значит, у нас есть эта отверженность тоже. И вы знаете, на днях я услышала такую не очень хорошую вещь о том, что человек, которого я считала очень близким другом, который также верит в Господа, он сделал не очень хорошие поступки, да? Где-то просто предал меня, скажем так, копал под меня. И я думаю, ну если бы это было лет 10 назад, я бы, наверное, очень обиделась, очень бы разозлилась. Может быть, бы даже позвонила, высказала все, да. Ну уж точно бы ни о каком примирении не было бы речи. И это бы посадило, наверное, определенную боль в мое сердце. Но знаете, в этот раз, когда я это слушала и когда я узнала об этом, все, что вызвало это во мне, это, знаете, грустную такую, не скажу усмешку, улыбку. Потому что все мы люди. Все мы люди. И если человек поступил к нам вот плохо, если человек просто, как бы, знаете, предал где-то, обидел, значит, у этого человека у самого есть проблема. И наша реакция, я не скажу, что я там совершенно, да, но наша реакция, она определяет уровень, вообще, на каком мы этапе зрелости в отношениях с Богом? В чем мы стоим? В том, что думают люди? В том, что думает, я не знаю, окружающий мир? Или все-таки нас волнует, что думает Господь по этому поводу? Поэтому сегодня мы будем именно говорить об этом, о людях, которые рядом с нами, которые нас отвергают, если мы кого-то отвергаем. И вы знаете, в Библии очень много примеров по поводу отверженности. И вы знаете, что первое убийство, когда Каин убил Авеля, оно было совершено именно из-за отверженности. Потому что Каин, как Каин посчитал, Бог отверг его. Но Бог не принял его жертвы. Это не значит, что Бог отверг его, перестал его любить. Может быть, Бог хотел бы ему что-то сказать, и он видел, что что-то не так в его жизни. Но Каин, вместо того, чтобы искать лица Божьего, он разозлился, он возревновал, и он отомстил своему брату. Он совершил это убийство. Поэтому я вам хочу сказать, что человек отверженный, он способен на все. Такого человека очень страшно ставить к власти. Такого человека страшно иметь другом. Такого человека страшно с ним связывать жизнь. Потому что ты не знаешь, во что выльется эта рана, это его боль. И поэтому, вот казалось бы, жертвы, да, жертвы, люди, они могут очень сильно жалить, атаковать. И знаете, собака, которую напугали, которую убьют, она в определенный момент может от этого страха еще больше потом просто прыгнуть, укусить. И это может быть очень неожиданно, да? Поэтому нам нужно проверять не криминальный наш рекорд, а проверять состояние нашей души. И пример известный, жена Потифара, да? Мы видим Иосиф, который попал в рабство, который попал в плен, и которому потом выпала возможность служить при дворе, вот при доме этого Потифара. И мы видим, что жена Потифара положила глаз на этого молодого человека, да? И мы видим, что вышло потом из этого. Он не позволил ей совершить прелюбодеяние и убежал. И, конечно же, как женщина, она почувствовала себя что? Хэппи? Нет, отвержены. И смотрите, во что это вылилось. Она оболгала его, она обвинила, что он ее изнасиловал. И ложное обвинение. Иосиф идет опять в тюрьму. И смотрите, иногда мы сами сажаем других людей в тюрьму. Мы просто из-за того, что сами не исцелены, мы обвиняем других. Ох, как мы критикуем других. И мы этих людей просто слово выпущено. И они сидят действительно в тюрьме нашего, может быть, совершенно непроверенного какого-то источника информации, нашей критики. И этот человек, он сам мучается, он мучает того, кого он в тюрьму посадил. А проблема-то в том, что у нас неисцеленные наши раны остались. И вы знаете, отвержение, мы видим, что очень часто вообще в Библии встречается. И давайте вспомним Моисея, да? Моисей, который действительно, скажем так, с самого детства он получил счастливый билет, скажем так, да? И у него была сестричка, и у него был брат. Но, скажем так, им не так сильно повезло. Но мы знаем, что было распоряжение убивать еврейских детей, но Господь имел план на Моисея, и он сохранил его. И дочь фараона, она увидела это в младенце в корзиночке, и она взяла его к себе, воспитывала как сына. Моисей был с самого детства обласканный, с самого детства он был такой в привилегированной позиции, и, в принципе, его сестра была при нем, да? Она видела это все, и мама его, кормилица была рядышком. То есть и Моисей вырос вот в таком вот царском дворце. Но тогда, когда Бог призвал Моисея вывести израильский народ из Египта, мы видим, что тут как бы появляется Мириам, да, и появляется Аарон, брат, и которые помогают, и в принципе в определенный момент, что происходит. То есть вот эти корни отверженности, они все равно идут из детства, да. Мы видим, что они уже вышли с Египта, они уже как бы прошли, и Красное море расступилось, и видели, сколько Господь через Моисея творил чудес. И они были уверены, что Моисей – это действительно избранник Божий. Но они находят такую вещь, чтобы подкопаться к нему, и, в принципе, чтобы свергнуть его, вот эти вот, может быть, корни отверженности, непрощения, ревности, да, что он более, скажем так, лаки современным языком, они выливаются в то, что они начинают возмущаться против жены Моисея, которая не была еврейкой, которая была из другого народа. И практически, выступая против жены Моисея, что они делают? Они его оголяют. Они оголяют его как лидера, как избранника Божьего. И получается, что они выступают против него. Мы видим, что происходит потом с Мириамью, да, с сестрой. Она покрывается проказой. Она покрывается проказой с ног до головы, и она вынуждена уйти из стана. Она уходит из стана, она живет за станом. И вы знаете, один из таких эффектов отверженности – это человек, он в изоляции, он в одиночестве, потому что он не может просто, знаете, найти контакта, у него нет, его душит зависть, его душит критика, и всегда, всегда будет эффект изоляции и одиночества, человек уйдет, человек будет искать просто, он скажет, как когда-то я говорила с одной девушкой, и у нее очень не ладилась жизнь со своим мужем, она говорит, я спрашиваю, а у него есть вообще друзья? Она говорит, нет, он самодостаточный, он друзей не имеет. Это ложь. Если мы не имеем друзей, если мы не можем общаться в церкви, не можем поддерживать друг друга, не можем, может быть, где-то обличать, молиться друг за друга, значит, мы ранены внутри. И, поверьте, уйти и остаться в одиночестве – это намного легче, чем строить отношения, да, с другими. Но и это и есть один из таких, знаете, ударов сатаны, который он использует, чтобы человека отделить, увести из церкви, вывести из стана. И вот Мариам, она действительно была выведена из стана, и только по ходатайству Моисею она была прощена Господом, да, она очистилась и опять вернулась. И мы видим, что человек, в котором есть духоотверженность, он всегда будет бунтить. Он будет недовольный. Он будет недовольный своими родителями. Родители мне не додали. Там, он будет недоволен друзьями, коллективом, начальником, лидером, пастором, мужем, женой. Он постоянно будет искать проблемы в других, но он не будет смотреть в свое сердце. Он не будет смотреть в свое сердце, и он будет критиковать. Он будет критиковать. И вы знаете, критика и обнажение других. Почему это его кормит? Как вы думаете? Потому что, критикуя других, обнажая других, его самооценка повышается. И он в этом видит просто через вот эту свою неполноценность, как бы когда он унижает других людей, он видит, что он как бы чего-то стоит. Он чего-то стоит. И вы знаете, это очень важно понять, что наша самооценка, она должна строиться не на том, что думают люди, не на том, что мы добились какими-то своими инсинуациями, но на том, что думает Господь о нас. И давайте мы скажем просто громко. Моя самооценка не зависит от того, что думают люди. Я не буду обнажать других. Я буду покрывать их любовью и молитвой. Особенно я не буду обнажать моих братьев и сестер. Моя самооценка в Боге. Скажите громко. Моя самооценка в Боге. А нам не надо далеко ходить и гадать, что же думает о нас Господь, потому что Бог доказал, что Он отдал Своего единственного Сына за нас, что Он настолько нас возлюбил. И вы знаете, если бы мы вели себя как Господь, который множество раз прощал, прощал свой народ, прощал просто, действительно, когда мы вспоминаем Иону, да, Ниневию, прощал людей, которые были просто зверями, которые действительно были очень жестокие, жили в грехе. Когда Он настолько был милостив, если бы в нас было столько милости и прощения к другим. Но мы, к сожалению, очень часто мы судим, и мы просто как утюгом проезжаем по другим людям. И вы знаете, это часть отверженности. Это часть отверженности, потому что человек, как правило, который отвержен, ему нужно этому духу от чего-то питаться. Ему нужно питаться, и когда он критикует других людей, да, когда он не смотрит в свое сердце, то он действительно получает подпитку. Вы знаете, человек отверженный, как правило, он не может реализоваться в жизни, да? Он не может реализовать свои дары, таланты. Мы об этом говорили и в прошлый раз, что, в принципе, он не может их развить. Он не может в духовном плане развиваться, потому что у него просто стоит на всей его жизни, у него стоит печать непрощения, печать непрощения, злости. И вы знаете, может быть, когда-то у вас были такие ситуации, когда вы пытались что-то делать, и человек встречался, который вас критиковал, который вас обламывал, который просто останавливал ваши проекты, идеи. И вы знаете, отверженный человек никогда не будет делать попытку номер два. Его настолько это заморозит, его настолько это парализует, вы понимаете? И я просто видела, и даже и у нас, что очень часто люди, которые не освобожденные, к ним даже и близко нельзя подходить с обличением. Это их убьет, это их раздавит, потому что они не готовы принимать никакого обличения. Для них это будет просто удар, для них это будет смерть. И вы знаете, если мы хотим расти, то мы должны не смотреть на мнение людей. Особенно, если вы хотите быть в служении, если вы хотите на работе, в бизнесе, где-то что-то подняться, если мы будем всегда слушать, что говорят рядом стоящие люди, критикуют, если это, конечно, хорошие советы, да, принимайте. Но мы не можем удовлетворить всех. И если идет критика, отверженный человек, он не воспримет ее никогда. Он сломается, он остановится, он просто заткнется, он не будет ничего дальше делать, пытаться. Вы знаете, мне снился такой сон интересный. Перед тем, как мы в Хамтреме, когда вот должно было открываться служение, мне снилось, что мы смотрим здание. Мы смотрим здание, как бы ищем. И вот как бы я вижу, что стоит толпа людей. И как бы, а я веду и показываю здание. И вот эта толпа людей, они говорят, нет, это плохое. Нет, это плохое. А я вижу, что я беременная, мне нужно рожать. Я говорю, мне нужно рожать. Давайте хоть уже где-то остановимся. И все говорят, нет, это плохое. Это здание не годится. Это здание не годится. И вот действительно, просто люди будут рядом с нами, которые будут говорить, тебе не время, ты не можешь, ты не справишься. Да, и человек, который отверженный, он действительно, он так и останется в том состоянии, и он никогда никуда не подымется. И вы знаете, опять-таки, люди, которые отвержены, они всегда будут критиковать власть. Они будут критиковать правительство, будут критиковать священника, босса на работе, будут критиковать тех, кто стоит над ними. И эта горечь, которая внутри, она просто никуда не уходит. Она будет выливаться и искать все время, обвинять кого-то другого. И вы знаете, Иисус, Он есть самый прекрасный вообще пример того, когда повторяющееся отвержение от людей, а в конечном итоге даже от Бога Отца, оно не сломило Его. И это самая яркая картинка того, как мы должны с вами поступать, когда нас пытаются отвергать, когда нас не принимают. Ведь посмотрите, с самого начала, когда Иисус родился, да, мы знаем, какая это была ситуация. Мы-то знаем сейчас, что Мария забеременела от Духа Святого, но люди, которые их окружали, они далеко это не признавали. И с самого начала он родился действительно в том городе, недаром Господь потом их вывел просто, в котором, может быть, даже шептались за спиной Марии и говорили, да, она блудница, нагуляла еще до замужества, да. Потом мы знаем, что Пилат, он пытается убить Иисуса. Они бегут в Египет. В Египте они живут, ну, как эмигранты, как беженцы, да. Не знаю, там были у них сокровища, не были от мудрецов. Но они жили действительно как, скажем, рефьюджи, да, как беженцы там. Они жили в другой стране, говорить нужно было на своем языке, учить тот язык, да. Через некоторое время они потом возвращаются назад. Но мы видим, что даже когда Иисус уже вступил в служение, Он же помазанник, Он Мессия. Его встречали, кричали «Осана, сыну Давидову!». Но тем не менее, смотрите, прошло некоторое время. Мало того, что не принимали фарисеи, священники, не принимал народ потом, потому что те же люди кричали «Распни!» потом, да? Но Его не принимали даже самые близкие люди, Его ученики, Его команда. Смотрите, Иуда предал. Современным языком Иуда заказал просто, знаете, как убийство заказал, да? То есть за деньги он предал своего друга, своего учителя. Петр отрекся, тот, который клялся. Вот если это перевести на современный мир, на современный просто образ жизни, представьте, что если бы человек вот так родился, и с самого детства говорили бы, да, твоя мама забеременела еще там до замужества, непонятно, ты вообще чей сын, да? Потом бы они, может быть, куда-то эмигрировали, потом бы, может быть, этот человек вырос, и друзья бы от него отвернулись, разбежались бы. Такой человек бы не выдержал, вы понимаете? Такой человек, наверное, бы мстил бы до конца жизни и замкнулся бы, и просто жил в этой отверженности, в непрощении. Но не так наш Господь. Не так наш Господь. Господь простил, и Он действительно все это перенес, и Он не обозлился. Вот это пример нашего отношения, да? когда мы реагируем на эти обиды, когда мы это держим, эту боль, когда нас предали, то значит, что мы не освободились от этой боли. И дьявол будет постоянно туда атаковать. Дьявол будет постоянно бить в одно и то же место. Освобождайся ты, не освобождайся. Энкаунтер, не энкаунтер. Исцеление души, исцеление своих эмоций. Это очищает просто платформу для того, чтобы человек возрастал в Духе Святом. Давайте откроем Евреи, 4 глава, с 14 по 16 стих. То есть повторяющееся отвержение Иисуса людьми не сломало, не обозлило Его, и Иисус исполнил волю Отца. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Мы имеем первосвященника, который не может сострадать. Мы имеем не такого первосвященника. То есть мы знаем, и мы имеем первосвященника, который сострадает во всем, который прошел все, и который открыл нам небеса. Да, и мы видим, что просто Павел призывает, держитесь этого исповедания, не сомневайтесь, держитесь этого примера. Пусть это будет самый наилучший пример для вашей жизни, нашей реакции на отвержение, на боль, да? И знаете, если человек не свободен, он действительно, его отверженность, она перейдет в месть, в злость, в критику, он может перейти в самоубийство, в убийство, да, как Каин убил. И мы видим, что Иисус, он как раз вот был спокоен, проходя все это надлежащее поприще ему. Давайте еще посмотрим Исаия 53 глава с 3 стиха. То есть это была часть его миссии пронести это все, да, чтобы потом освободить нас от силы отверженности, чтобы мы восстановились, чтобы мы могли любить других. Итак, Исаия 53 глава, с 3 стиха и ниже. С 3 стиха, это один из ключевых стихов. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое». Отвращали, он нам... Пишется, что действительно мы отвергали его, отворачивались от него. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за наши грехи и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». И дальше мы видим, что действительно его реакция, да, как он реагировал на это все. Это Ветхий Завет, запомните, это еще, заметьте, что еще не произошло это, но это уже было пророчество, да. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, и как агнец пристригущими его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Вот это позиция Иисуса. Что же нам делать, да? Терпеть издевательства, как бы, когда нас отвергают, да, и отвергают же нас, в принципе, те же люди, которые, может быть, кажутся нам абьюзерами на самом деле, которых тоже отвергли. Если мы будем поступать так, как когда-то поступили они и впустили этот яд, впустили этот poison, да, то мы будем всю жизнь ходить по кругу. И мы никогда из этого круга не выберемся. И нам важно... понять, во-первых, и принять эту истину, да, у меня есть чувство отверженности. Я вам хочу сказать, у меня тоже чувство отверженности, меня казало, как мне казалось, отвергали меня и учителя, и пастора, и муж меня отвергал, да множество людей, и друзья мои. И если мы скажем, что у нас этого нет, мы просто солжем. Нас все равно, рано или поздно, встречался в нашей жизни человек, который поступал, как нам кажется, к нам несправедливо и отвергал нас. Поэтому важно принять это и согласиться с этим. И потом действительно через Иисуса просто получить вот это вот освобождение. И, как я сказала, потом проводить просто, знаете, контрольную проверку все время. Не возникло ли это чувство опять обиды, страха, критики, там, низкой самооценки. Возникает просто гнать его во имя Иисуса и смотреть, что Бог думает о нас. И знаете, если говорить, как бы Иисус, да, претерпел отверженность, но наш Бог, Отец, Он свободен, да? На самом деле это не так. И если мы с вами посмотрим, что с самого начала, откроем Исаию 14 главу с 12 по 15 стих. Сначала вообще на небе идеальный был порядок. Ничего такого не было. Мы знаем, что Бог, Он сотворил творение ангелов, да, и Он был окружен ими, и они имели прекрасное время, прекрасное общение. Исаия, 14 глава, с 12 по 15 стих. «Но жало отверженности пронзило и сердце нашего Отца Небесного также». И вот смотрите, это описание Люцифера, да? «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». И вот представьте, Отец все прекрасно сотворил, музыка, прославление, да, каждый ангел, он исполнял какую-то миссию, не было никакой неревности, не было никакого, знаете, превозношения, пока, как сказано, Иезекииля 28, 13, 15, не пришло беззаконие, не пришло беззаконие, Иезекииля 28, 13, 15, то есть одно творение, которое было как никто близко к Отцу, который был, скажем так, лидером прославления, да, который руководил этими всеми хорами, который был самый одаренный и талантливый, вдруг он возгордился. Езекииля 28, нету, да? Вдруг он возгордился, и он восстал против власти Господа. Он восстал в недоверии, и он сказал, «А чем я хуже Всевышнего? А чем я хуже Бога?» И вот это вот, то, что он сделал, он действительно, как вы думаете, Богу было больно? У него есть чувства, эмоции, он же не есть робот, да? Но мы сотворены по образу и подобию Божьему. У Бога есть эмоции, у Бога была боль. И я думаю, что опять-таки, сравнивая с человеком, если бы нам кто-то такое сделал, да, такую гадость, так мы, наверное, бы уже точно бы все высказали, не простили бы и уже, наверное, бы сделали все, чтобы это больше не повторилось. Но Бог дает еще один шанс, и Он творит человека. Он творит человека. И мы знаем, что точно так же Он сотворил человека для общения, для радости, да. Он дал ему всю власть. Ты распоряжайся этим Эдемским садом. Одиноко тебе, сделаю тебе помощницу, да. Женщина появилась, все прекрасно, все хорошо. И посмотрите, что происходит. Происходит то, что человек... Он впускает это просто неверие Богу, да, недоверие Богу, и он, скажем так, подымает бунт против Бога. Опять-таки, реакция Бога Отца. Реакция Бога Отца. Если бы мы это были на его месте, мы бы уже вообще ничего не имели бы общего с таким человеком, сказали бы, ну, вот просто вот неблагодарная свинья. В Эдемском саде тебе, все у тебя есть, жена у тебя есть, да, питайся как бы, наслаждайся жизнью. Это реакция человека. Но мы видим, что Бог, Он хоть и выпроводил их с Эдемского сада, но Он не перестал их любить. Он их не уничтожил, да. Мы бы обязательно построили бы стену, просто бы, знаете, если бы вот нас кто-то так отверг, и уже потом бы человека туда не впустили. Но мы видим, что Бог имеет следующий план. Это Сын Его, Иисус Христос. Он посылает Его на землю, чтобы приблизить нас к общению с Ним, чтобы вернуться опять в этот Эдемский сад. Он отдает Своего Сына, Иисуса Христа. И вот в этом характер нашего Бога Отца. Это есть великий пример. У нас вчера был молитвенный марафон, мы встретили одного человека, который говорил, какой Бог жестокий, как он позволяет вообще, чтобы, знаете, это как правило люди говорят, что вот эти вот мученики там сгораемы на костре и все. И вот он из-за этих мучеников, он обижается на Бога, да, он просто не признает Бога, хотя он сам близко так его и не познал. И вы знаете, если мы с вами сотворены по образу Божьему, подобию Божьему, если мы называемся христианами, то какой самый лучший вообще пример нашего хождения, нашей реакции на жизнь вообще здесь, на земле, на просто отношения с другими людьми может быть? Это пример реакции нашего Господа, который прощал, который миловал, который давал снова и снова шанс, снова и снова. Прощение, восстановление. И мало того, что Он восстанавливает нас, но Он хочет, чтобы мы были восстановлены в Иисусе Христе и потом восстанавливали других людей, которые ранены вот этим вот жутким оружием отверженности. Поэтому мы не должны ставить крест на людях. Как я уже говорила в прошлый раз, мы должны понимать, что если вокруг нас люди, которые отвергают нас, да, от нас очень много зависит, как мы поведем себя. Если эти люди нас раздражают, значит, мы точно так же наполнены этой же отверженностью. Мы должны исследовать прежде всего свое сердце. Мы должны молиться за этих людей, поднимать их, ободрять их, никогда не сдаваться, не отвращаться от них. И вы знаете, Бог дает множество примеров вообще в Писании, и мы видим, что Он действительно отворачивался от Него, израильский народ, постоянно. И даже тогда, когда уже на горе Он хотел явиться людям, после того, как дал заповеди, что сказал израильский народ? «Ты иди, Моисей, говори, а мы боимся, мы не хотим с ним говорить». И вот в этом проблема отверженного человека. Вот этот народ израильский, он прошел всю пустыню, но он, как знаете, прошлогодний гарбич какой-то, свою отверженность так и принес потом, да, в обетованную землю. И он боялся подойти к Богу. Так вот я хочу сказать, дьявол будет делать все, чтобы человек не подошел к Богу близко. И дьявол не будет пускать его. И дьявол будет кормить тебя чужими откровениями, чужими благословениями, чужими проповедями, будет кормить тебя религией. Но ты так и не сможешь подойти к Богу. А вот исцеление как раз тогда, когда ты с Богом будешь близко говорить. Вот тогда наступит действительно исцеление. Поэтому, смотрите, отверженные люди, они не могут вообще служить, воспринимать любовь. Они не могут дарить любовь, потому что они ранены. Им нужно исцеление это, да. И, в принципе, они смотрят на всех. На хороших людей, на плохих людей, на начальников, на родственников, на друзей, на супругов через призму своей отверженности. Через призму. Или они замыкаются, или же они ранят других людей. И еще есть третья такая позиция, когда они просто вызывающе ведут себя, кричаще, да. Они такие, знаете, активные, они всегда первые. Я такой была, да. На самом деле где-то что-то было внутри, и я это как бы прятала за этой активностью. И вот это вот эти вот три вещи, они просто могут быть как маски. Мы одеваем маски, на самом деле мы имеем неисцеленную боль внутри. Ой, много можно об этом говорить, и просто давайте двигаться дальше. То есть отверженные люди — это жертвы, но это жертвы каких-то тоже отверженных людей. Каких-то тоже отверженных людей. И это поведение, оно просто будет повторяться, пока мы не скажем «нет», пока мы не начнем искать Господа, пока мы не признаем, что я точно так же раню других, как когда-то ранили меня, пока мы не отдадим свое сердце для исцеления Богу. И, знаете, народ израильский, вся эта просто эпопея вообще в Ветхом Завете. Мы видим, что это постоянно ходьба по кругу вместо того, чтобы приближаться к Богу. Они ходили просто, искали где-то благословений на стороне с идолами. И они не понимали, что им нужно всем приближение к Богу, исцеление. Но вы знаете, как я говорила, не было тогда служения освобождения. В Ветхом Завете этого не было. И один из таких яскравейших, хотела сказать по-украински, ярчайших примеров — это Давид, царь Давид, да? Царь Давид. Ну, это ж вообще, это ж псалмопевец, это вот Бог его так любил. Но вы знаете, что Давид, он имел отвержение точно так же. И мы просто можем видеть, что когда пришел Самуил в семью Давида, где Давид был? На поле, да? И тут казалось бы, что вот такая важная новость, что сейчас пророк объявит, что есть среди твоих детей царь будущий. Но Давида даже нету дома. Давид где-то там на поле, да, то есть папа его даже не позвал. И мы с вами можем читать, это, по-моему, Псалом 27, 10 стих, если можно показать, Люда. Что пишет сам Давид вообще? Что он чувствовал эту отверженность с детства? И говорят, что он был незаконнорожденный ребенок. Псалом 27, 10. И мы видим, что пришел пророк, его помазал, его даже дома нету. И в дальнейшем мы видим с вами, что происходит следующее. Семья проявляла к нему вот эту отверженность. Мы видим, что потом, через некоторое время, жена его отвергла, да, когда он уже стал царем, Мелхола, дочь Саула, когда он скакал перед этим ковчегом завета, когда он радовался, когда он веселился, да. Мы видим, что она посмеялась над ним, она унизила его, и сама потом в раскладе осталась бездетной. Нету, да, 27.10, Псалом 27.10. 26, да, хорошо, 26.10. И мы видим, что он, действительно, как сегодня Наталочка молилась, что он находил утешение в Боге, когда его Саул, как зайца, гонял по этой пустыне. Он утешался Господом. Ну вот хорошо бы, если бы он действительно получил освобождение от этой отверженности. И он говорит, ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Одна из опаснейших вещей, которая происходит с духом отверженности, это то, что она потом передается детям по наследству. И вот мы видим, хоть Давид и был такой помазанный певец Божий, хоть он и любил Господа всем сердцем своим, но его отверженность конкретно перешла на его детей. И мы видим, что там действительно был полный развал вообще, да? Мы видим, что произошло, когда его старший сын Амнон, он изнасиловал сестру, да, свою, и мы видим, что происходит. Потом Авессалом убивает этого старшего брата, да, и просто полностью дети, они находятся в таком непонятном состоянии. И он говорит, что я не прощу Авессалома, Авессалом в гонении. Если вы помните, приходит потом женщина и говорит, рассказывает свою историю. У меня два сына. И это был просто действительно шаг пророческий, чтобы обличить Давида. И один убил другого. И сейчас народ требует, чтобы и второго моего сына убить. Но как же я останусь без единственного сейчас последнего сына? И Давид, как царь, говорит, да не будет этого. Она говорит, а почему же, царь, ты тогда не принимаешь своего сына, который сейчас в гонении, который, как ему казалось, Авессалому правильно поступил и отомстил за свою сестру? И вы знаете, Авессалом возвращается, но в нем уже такая отверженность, в нем уже такой дух непрощения к отцу, что мы видим, что дальше это перерастает в полный бунт, в полный бунт. И вот действительно этот дух отверженности, который сидит в родителе, который сидит в отце, если мы не исцелимся как родители, то наши дети, они понесут просто это проклятие, они понесут это проклятие. И, как я сказала, если доверяем Господу, если исцеляем душу, если очищаемся, освобождаемся, то даже если нас будут ранить, мы будем реагировать, как Иисус Христос. Мы будем понимать, что этим людям нужно прощение, что этим людям нужно освобождение, что эти люди точно так же, они когда-то могут освободиться, как мы, и получить Божью любовь. И запомните такую вещь. Человек, который отвержен, он просто не будет иметь постоянно кого-то ставить между собой и Богом. Это не он даже, это дух такой, да. Он будет ставить, как я сказала, обвинять в детстве, может быть, родителей. Он будет обвинять начальника своего, жену или мужа. Он будет постоянно кого-то обвинять и не прощать. И вот это непрощение, оно просто как слой за слоем, оно будет выстраиваться. И человек вместо того, чтобы раскаяться, прибежать к Богу Отцу, да, со своей болью, он будет постоянно на дистанции, да, постоянно просто на дистанции от Господа. Но наш Отец Небесный, наш Господь, смотрите, как бы ни было в его жизни, я говорю вообще в том, что происходило в жизни его детей, как бы ни отвергало его создание, его творение, отца нашего, да, нашего Господа, Бог все время любит своих детей. И мы знаем, что Господь много раз говорил, что «Я назвал вас своим народом, и я люблю вас, да, если вы смиритесь, я помилую вас, я прощу вас, я исцелю вашу землю». И точно так же и к нам Господь имеет точно такое же чувство, когда мы падаем, да, дьявол будет нашептывать, что «Все, Бог тебя забыл, Бог тебя не простил». И вы знаете, я тоже переживала такие моменты, я думаю, что вы тоже, когда что-то случается, особенно какое-то плохое, мы сразу, у нас недоверие, да, Бог забыл меня, да, Бог отверг меня, наверное. Но Бог продолжает нас любить. И Он это, опять-таки, нам все доказал. И вот смотрите, если мы вот просто чудесным образом с вами как церковь, как тело Христово поймем, что это только сатана хочет, чтобы члены тела Христова жили в боли, жили в непрощении. Когда мы с вами поймем и просто от этого освободимся, очистимся, дьяволу будет нечего делать здесь вообще. Нечего делать в наших семьях, нечего делать в отношениях, в служении. Ему не будет этого места, где зайти просто и наложить свою лапу. Поэтому сегодня мы будем молиться. Сегодня мы должны просто понять, что Бог дал нам пример, как нам нужно относиться, когда нас ранят, когда нас отвергают. Что Божье просто прикосновение, оно исцелит нас. Но мы должны принять просто, понять, что действительно нас ранили. И нам кажется, что мы простили, на самом деле мы не простили. На самом деле оно сидит внутри нас. На самом деле мы не хотим возвращаться просто в этот гарбич и там что-то разбирать. Но таким образом мы просто обрезаем в себе способность строить отношения, любить, прощать. И с этим все равно нужно разбираться. Маленькое свидетельство, 6 минут. Давайте мы посмотрим. Люда, можешь включить? Мы сейчас посмотрим это свидетельство, и просто потом я уже буду заканчивать, мы перейдем к молитве. Рам оставался, спал, и вот так вот она родилась. А когда он встречал ее на улице, он вообще от нее отказывался, говорил, кто ты такая, я тебя не знаю. То есть они жили вот какое-то время, а может быть, там ее половину детства, и вот в таких вот отношениях. Но мы видим, что действительно Бог, Он конкретно исцелил. И только Бог может дать это принятие, потому что мы есть творение Божие. И как не к Отцу Небесному, к нашему Творцу бежать, когда у нас вот идет такое поражение в нашей душе, такое просто боль такая в нашей жизни. И я бы хотела, чтобы сейчас вы взяли ручки и просто записали для себя в дальнейшем, когда вы будете служить другим людям, когда вы будете видеть людей, может быть, которые вы не будете понимать, и знаете, вам захочется от этих людей убежать. На самом деле эти люди, они вас ранят, они толкают, они непризнательны, они неблагодарны, но они ищут этой любви, они ищут этого принятия. Мы должны помогать им приходить к Богу, да? И, может быть, мы сами до сих пор остаемся с таким отвержением внутри. И давайте мы напишем признаки отверженных людей. Отверженный человек всегда будет завидовать другому. Зависть. И так и пишите, зависть. Он будет завидовать, когда кто-то успешен в служении. Он будет восхищаться, может быть, на каком-то этапе его успехом, на самом деле будет внутри зависть. Человек не может радоваться успеху другого. Следующее напишите. Такой человек, он будет атаковать лидера. атаковать начальника, атаковать того человека, который стоит над ним. Почему? В конечном итоге он будет атаковать самого Бога, да? Он не будет доверять, у него нет доверия, что ему действительно желают блага, да? Он не будет принимать никакую власть. Там хоть поставь строгого начальника, доброго, хоть какого, он всегда будет плохой. Такие люди, они критикуют. Отверженный человек, он всегда критикует. Критикуют, и, как правило, кто хочет жить с человеком, который негативом наполнен, кто хочет дружить, у него не будет друзей. У него не будет друзей. Смотрите, получается, это, знаете, как поведение, знаете, такое выражение, знаете, мазохизм, да? Мазохист. Что он делает? Он хочет, чтобы его ранили больше. На самом деле, это дух, который сидит внутри у человека, дух отверженности, он уже отвержен. И он ведет себя настолько плохо по отношению к другим людям, да, как ему кажется, он там говорит по делу, существо, там критика, там еще что-то обличает. На самом деле люди от него отходят, мы не хотим ничего с тобой иметь, и они его еще больше отвергают, они его еще больше ранят. Это действительно как просто дух мазохиста, когда человек атакует других до той степени, пока уже те люди не будут раздражены им, и отвернуться от него. Вы понимаете? То есть это вот такая вот ходьба просто по кругу. И поэтому напишите, что это поведение мазохиста. Это поведение мазохиста. Он даже сам не соображает, но внутри этот дух, он из него будет вырываться. Этот человек будет наполнен злостью, наполнен непрощением, наполнен критикой. Этот человек будет взрываться, и поэтому от него все будут просто вот так вот закрыты. Следующее, напишите, этот человек будет одиноким. Этот человек, он может быть, будет играть какую-то роль, иметь маску, что он такой френдли, всем улыбается, но внутри он в ракушке, он одинокий. Следующее, напишите, сомнение и недоверие. Этот человек очень подозрительный. Ты ему сделаешь 10 раз хорошее, он тебе не поверит, что ты сделал это от чистого сердца. И не оценит, к сожалению. В конечном итоге это ведет к недоверию самому Богу, недоверие Богу. То есть он все время будет сравнивать себя с другими. Почему мне так плохо? Вот у других фарт, у других все хорошо, мне плохо, да? Тебе плохо, потому что внутри есть боль, и с ней надо что-то делать. Эту боль нужно отдавать Богу, эту боль нужно от нее избавляться. Следующее, напишите «страх». Страх. Они как пленники. Люди отвержены, они как пленники. Они живут в своем страхе. Они очень ранимые, они очень хрупкие. Да? И, конечно, противостояние страху, вера. Если вера не возрастает, они не верят самому Богу, да, то они будут жить в постоянном страхе. Этот страх, он будет рано или поздно просто вырываться через нас. Одиночество, так мы написали, одиночество. Как я вам говорила про этого парня, да, которого все отвергли. То есть в конечном итоге он сидел просто 16 часов дома, играл в этот компьютер. Да. Он не хотел ни с кем выходить общаться, он не хотел просто ни с кем не иметь никакого контакта, потому что в команде его унижали, в классе над ним смеялись, засовывали в этот мусорный бак. Девочка его отвергла, или там девушка уже потом. И, конечно же, он был одинокий. То есть отверженный человек, напишите, уход из группы, из коллектива, из церкви, из семьи. Человек просто уйдет. И когда вот уходит, вот это плацдарм для дьявола. Дьявол тогда будет делать все, что угодно. И никакие просто вот эти вот отмазки, я в виртуальной церкви, я слушаю проповеди. Человек должен быть в группе людей, человек должен общаться, человек должен расти, возрастать, человек должен ободрять другого человека, да? И когда человек один, он будет просто под множеством атак, в конечном итоге это все равно это будет поражение. Следующее, напишите, низкая самооценка, у него заниженная самооценка, и как бы он там ни старался, да, в религии это может быть крайность, что человек там и служит вроде бы, и там поклоняется, и там, я не знаю, там ездит во все святые места, может быть, на все конференции, но на самом деле это маска. На самом деле боль внутри неисцеленная, потому что нету этого контакта. Следующее, неспособность служить другим людям. Таких людей очень опасно пускать в служение. опасно пускать, помогать кому-то, им нечего дать, потому что их внутренние резервуары опустошены. Они заполнены болью, но они не заполнены Богом, не заполнены любовью. И вы знаете, самое главное и самое страшное, вот то, что мы говорим сейчас даже о людях в церкви, да, что такой человек не может, не способен принять собственное спасение. Так и напишите. Вот это самое страшное. То есть он вроде в церкви или она, но он так и не знает, простил его Бог или не простил. Он так и не принимает свое спасение, да, и мы это принимаем с вами верою, но такой человек, он будет постоянно сомневаться, простил ли его Бог, да. Поэтому он будет как бы религией пытаться Богу как-то угодить. У него будут высокие стандарты к другим, и на основе этого он будет всех критиковать, да. И настолько будет критичен к себе, что, конечно же, на самом деле он никогда этих стандартов сам-то и не достигнет. Поэтому неспособность принять собственное спасение. Они не могут принять прощение от Бога, от людей. То есть они не верят, что Бог их простил, Бог забыл, да, потому что сами наполнены просто этой болью. И поэтому они постоянно вспоминают и свои грехи, и грехи других, и постоянно просто напоминают другим людям об их ошибках каких-то, знаете. Вот, напишите следующее, самосожаление, самосожаление. Понятно, что такой человек, если он всех обвиняет и имеет ко всем претензии, он будет и жалеть себя, что как бы его жизнь такая, как она есть, и ему не додали любви, не додали внимания и так далее. Одно из распространенных таких выражений в церкви – «У нас в церкви нет любви». Да, слышали такое? «У нас в церкви нет любви». Но откуда же она появится, если мы эту любовь и не даем друг другу, правда? Эта любовь идет от Бога. И если у нас внутри здесь заполнено болью, значит, нам надо сначала самим исцелиться, впустить эту любовь и отдавать ее друг дружке. Поэтому в этом никто не виноват. И вот смотрите, люди с духом отверженности, они действительно не могут принять спасение, но они все время ориентируются на кого-то, обвиняют кого-то, они смотрят, у кого хуже, у кого лучше, то есть они ищут как бы на стороне, они не идут к Богу навстречу, не идут к близкому контакту, они избегают его. Напишите следующее, так как они живут по религии, возникает самоправедность. Как я сказала, такого человека невозможно обличить, критиковать, он все знает, он все как бы в курсе, и он человек... Просто к нему не подкопаться, он не воспримет ни от кого, никакое обличение, самоправедность. Такой человек говорит, что у меня бесов нет, у меня все хорошо, да, и это как бы их защитный механизм, на самом деле там есть над чем работать. И недоверие к людям, я сказала, недоверие к Богу, недоверие к людям. Бог для них злой, далекий, тот, который все время дисциплинирует. То есть Бог для них – это просто требовательный какой-то дедушка, который сидит там непонятно где. Депрессия. Внутри конфликт, депрессия. Нет радости. Отсутствие всякой радости. Напишите, одевает маски. Такой человек может, как я говорила, быть очень активным. Какие-то давать лживые там фразы, знаете, какие-то, я не знаю, обещания, поведение такое, знаете, как в маске. Потом приходит домой, и там он такой, как он есть, весь разбитый, раненый, в непрощении. И вот это такие признаки. Следующее. Когда будем молиться, духи, которые сопутствуют духоотверженности, то есть это уже как бы результаты вот этого корня отверженности. Вообще, нужно сказать такую вещь, что отверженность, она сама часто бывает последствием чего-то. А бывает просто как самый главный корень, который дает вот эти вот все остальные ветки, да, остальные духи. Значит, первое, самое первое – дух отверженности. Второй – страх отвержения. Страх, что тебя отвергнут. Страх, что тебя не примут. Страх. Я слышала такую историю. Молодой человек, он сам мессианский еврей. Он уверовал в Господа и как бы ходил в церковь, но пастор замечал все время, что вот на нем какой-то дух печали, вот просто дух какой-то вот стыда. Он вроде бы как бы здесь, но и не здесь. И он как-то вот, ну нету этой радости, не светится вот он просто этой любовью, открытостью. Он стал с ним говорить. И он говорит, вы знаете, говорит, в моей жизни был такой случай, что было окончание школы, и на как бы в конце года линейка это там, и директор или учитель кто-то при всей школе объявил, что он не сдал там государственный экзамен, и он остается на второй год. И этот позор, говорит, я до сих пор его вспоминаю, и просто с меня пот сходит, потому что это была такая рана. И я вам говорила в прошлый раз, что когда тебя атакует человек вербально или психологически, когда он это еще делает публично, то это равносильно сексуальному насилию. И вот этот молодой человек, казалось бы, пришел к Иисусу, да, но вот в нем был этот стыд, была эта рана, и ему нужно было это освобождение. И поэтому такой человек, он, у которого есть отверженность, это боязнь, что тебя отвергнут, он потом по жизни так. Он не может ни с девушкой познакомиться, ни друзей обрести, ни в церкви как-то быть активным, ничего, на работе, как серая мышка, потому что он боится, что его отвергнут. Если нас вот так вот ранили, или учителя, или взрослые, или сверстники, это все остается, оно не уходит. Дальше напишите «дух самоправедности». Дух критицизма, то есть такой человек будет спорить, он будет критиковать, он будет не соглашаться. В конечном итоге этот человек всюду будет приносить раздор. Напишите «дух раздора». Будете строить, строить, такой человек приходит, и он посеет обязательно семя раздора. Конкуренция, как я сказала, он ревнует, у кого-то лучше, у него нет, и он будет конкурировать. Но это не здоровая конкуренция. Может даже чего-то добиться, может быть даже и в служении, но на самом деле мотив неправильный. Мотив диктует ему, например, не боль по погибающим, да, а мотив неправильный, чтобы просто самому подняться как-то. Этот дух, этот просто паршивый отверженности, он его двигает на это, чтобы ему выделиться, подняться и чувствовать свою самооценку просто в норме. Напишите следующее. Дух страха, депрессии, дух печали и стыда, дух самосожаления. Человек оплакивает свою судьбу, обвиняет всех. То есть низкая самооценка, самосожаление, да? У такого человека лживое, неправильное представление о Боге. Его тоже надо разрушать. Одиночество, подозрительность. Он всех подозревает просто. Он всех подозревает, нету доверия у него никому. В конечном итоге бунт. То есть он будет разрушать все, что кто-то там строит. Мы видели на примере Моисея, да, что такие люди, которые не освободились, они не будут признательны, что они там от рабства освободились. Они все равно будут недовольны. Итак, какие же шаги вообще, чтобы избавиться от этого, освободиться? Как мы должны помогать людям, как должны сами освобождаться? Первое – признать. Признать, что это есть. Не упираться, да, как многие люди говорят, у меня этого нету. У меня нет, у меня все хорошо, у меня все в порядке. Потому что когда мы признаем, когда мы говорим на самом деле, то мы признаем нужду в Боге, да? Мы признаем, что мы сами с этим не справляемся. Второе – освобождение. Третье – исцеление любовью. Это уже касается церкви, как людей, которые рядом. Этому человеку нужно помогать подниматься, этому человеку нужно уверять просто в Божьих обетованиях, что Бог думает о нем. То есть все эти неправильные просто мысли, чтобы они уходили. Конечно, здесь напишите «самодисциплина». То есть если человек сам себя не будет дисциплинировать, как я сказала, не будет делать постоянную проверку, чтобы вот эти вот духи, которые мы написали, чтобы они не появлялись, ага, раз – и возникла там, например, страх, там низкая самооценка, желание критиковать. Откуда? Потому что пытается дьявол вернуться на свою территорию. То есть мы должны проверять вот это свое состояние. И получается следующее, что Бог дает всем шанс, и Он действительно хочет выпустить измученных на свободу. Дьявол, он не всеведущий, но он обладает каким-то предвидением, некоторым предвидением. Ему кое-что открыто о людях. И особенно те люди, которые призваны в Боге что-то сделать, дьявол обязательно подсадит этот дух отверженности. Он обязательно приведет такие ситуации в жизнь человека, чтобы эта отверженность, она как рана разрасталась, разрасталась и разрасталась. И поэтому мы не должны падать духом, но мы должны доверять Господу, что Господь способен все это исцелить, способен все это убрать. И так как мы с вами говорили, потом очень важно, просто очистившись от этого, не ходить в этом, не вспоминать. И даже если отверженные люди приходят в нашу жизнь, мы не должны впускать эту отверженность и реагировать неправильно просто на это. Знаете, кто-то сказал, что чувство обиды – это непростительная роскошь. Так вот, мы должны запомнить, что чувство обиды, оно движет вот этой всей отверженностью. Оно, непрощение просто лежит тоже в основании всех вот этих вот претензий, знаете, к этому миру, к родным, к близким, к Богу, ко всем, да. И не будет покоя, пока мы действительно не поймем, что Бог любит нас. В нем совершенная любовь. Нету в мире совершенной любви и принятия. В церкви, конечно же, должно быть. Но всегда, рано или поздно, нам могут в жизни встретиться люди, которые были когда-то отвержены и будут отвергать нас, ранить нас. Я бы хотела, чтобы мы сейчас поднялись и молились.